Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Стоя в храме Божием сегодняшний день, братья и сестры, мы слышим чтение Слова Божия. Господь, как во время Своей земной жизни, так и в нынешний день не оставляет Своей Святой Церкви, не оставляет Своих верных чад и последователей без назидания. Он назидает словами евангельскими, назидает и духовными чувствами и переживаниями, которые вызывают те или иные строки Слова Божия в наших душах, умах и сердцах. И в сегодняшний день Святая Церковь, как любящая Мать, предлагает ко вниманию нашему события евангельской истории, которая говорит о беседе Христа Спасителя с некой женою-самарянкою. Кто такие были самаряне? В свое время место это было заселено евреями, но после завоевания они были уведены в плен, а это место населено выходцами из Вавилона и других городов Междуречья. Остаток еврейского населения смешался с пришедшими язычниками, и хотя оставил в памяти свои почитания Пятикнижия Моисеева, но тем не менее уклонялся в служение и богам языческим. Когда же евреи вернулись из Вавилонского плена и начали восстанавливать Иерусалим и храм Иерусалимский, то самаряне предложили свою помощь. Но они получили отказ, потому что евреи, исповедуя в чистоте веру ветхозаветную, считали их язычниками, и считали их недостойными, чтобы они участвовали в восстановлении храма Иерусалимского. Это посеяло вражду между евреями и между самарянами, и самаряне построили себе свой храм на горе Горизим, где и поклонялись по-своему Богу, которому прежде служили населявшие здесь эту территорию евреи. Принявши Пятикнижие Моисеева, они не приняли послания пророческие, они не приняли предания Ветхозаветной Церкви, и поэтому евреи с ними не имели ни молитвенного общения, и даже считалось зазорным и предосудительным иметь с ними общение даже в каких-то бытовых вопросах. И вот Господь с учениками проходит землю Самарийскую, проходит мимо города Сихем или Сихарь, как его по-разному называют, в Ветхом Завете евангелисты, и он останавливается у колодца Иакова. С древних времен праотцем Иаковом был выкопан колодец близ этого города, и он почитался как источник, не просто источник воды, но связанный с именем Святого Ветхозаветной Церкви, праведника Божия. И вот Господь остановился у этого колодца и посылает своих учеников, апостолов, в город, чтобы они купили съестных припасов. Во-первых, этим Господь уготовляет своих апостолов для будущей проповеди среди язычников. Он уничтожает в них предсудительное мнение в отношении самарян и посылает им в самарийский город, чтобы они там купили у самарян продуктов. Это потом впоследствии они пойдут по лицу всей земли для народов языческих, проповедуя Евангелие Царствия Христова. И вот Христос остался один у колодца. Из города в это время пришла к колодцу женщина, самарянка. И Господь, видно, как сердцеведец и всеведец, ведая ее пришествие, наверное, не без промысла своего отсылает апостола в город, чтобы беседовать один на один и через это вызвать искренние слова и искренние вопросы у этой жены-самарянки. Он начинает разговор по-простому, просит у нее воды напиться. И она, видя в нем иудея, с удивлением говорит: «Как ты, иудей, просишь у меня, самарянки, пить воды, ведь иудеи с самарянами не общаются?» И Господь говорит ей: «Если бы ты знала, кто сидит перед тобой, какой дар Божий в сегодняшний день тебе представляется, то ты бы сама просила у него пить воды». Еще, рассуждая по-земному, она говорит: «Ты у меня просишь воды пить, как ты сам мне дашь напиться воды, ведь у тебя нет даже почерпала, чтобы набрать воды из колодца и сосуда». И тогда Господь начинает говорить ей о живой воде. Он говорит о той воде, к которую, если бы она попросила у него, он бы дал, и она не жаждалась бы вовеки. Еще мысля по-земному и рассуждая по-земному, она в простоте говорит: «Дай мне этой воды напиться». И тогда Господь, чтобы возвысить ее ум, дать ей мыслить не по-земному, а как бы пробудить ее душу, дает ей такое любящим голосом обличение: «Позови сюда мужа». И она, стыдясь своей прелюбодейной связи, в которой пребывала, говорит: «У меня нет мужа». И тогда Господь говорит ей: «Верно ты сказала, что нет у тебя мужа. Ты их 5 имела. И этот, который сейчас у тебя, не есть тебе муж». Видно, чувствовала она чувство вины было, не бесстыдство было у нее при этом. И сказала неправду Христона, стыдясь своего греха и своей беззаконной прелюбодейной связи и жизни. Она не знала, что перед ней Христос, она не знала, что перед ней Мессия. Она даже простому человеку не с бесстыдством, а со стыдом побоялась признаться, что есть у нее муж, потому что сама осуждала внутри себя за свое прелюбодейство. И сам разговор этот был для нее неприятен. Он давал ей стыд и чувство вины перед тем человеком, с которым она беседовала. И слыша, что его разговор необычен, но это разговор духовного человека, каждое слово которого пробуждает что-то живое в ее душе, она у нее спросила неожиданный вопрос: где нужно кланяться Богу истинному? В Иерусалиме или на горе Горизим? И Господь говорит, подтверждая истинность веры ветхозаветной народа израильского, говорит, что мы кланяемся тому, кого знаем, а вы же кланяетесь неизвестно чему. И вслед за этим Господь открывает ей тайну, тайны Царствия Небесного. И когда она спрашивает вопрос, что, Господи, вот говорят, Мессия будет, и Господь напрямую открывается ей, и ты видишь его и беседуешь с ним. И разительная перемена происходит в душе этой грешницы, жены самарянки. Она, услышавши учение Христово, услышавши его слова, а ведь Слово Божие, как говорит Священное Писание, живо и действенно, и острее меча обоюдоостра. Зачастую Слово Божие может перевернуть душу человека, заставить его мыслить по-другому, чувствовать по-иному. Слово Божие может заставить жить по-иному. И мы видим, что жена самарянка, до этого грешница, живущая обыкновенной жизнью, вдруг услышавши слова, поняла, что не только ей нужно эти слова слышать. У нее чувство зародилось такой любви ко всем, что как можно больше людей должны слышать эти слова. Она бросает водонос. Она забывает о своих хозяйственных делах. Она забывает обо всем житейском, спешит в город, ходит по улицам, не боясь, что над ней будут смеяться или обличать ее за ее греховность. Ведь все знали ее, как жительницу города. Она ходит и говорит: там у колодца Христос. Спешите, послушайте, что Он говорит. Вот что Он сказал мне. Не стыдясь, говорит и о своем обличении прелюбодейства. Говорит о словах воды живой, о которой говорил Христос, который может ее напоить, лишь бы она только желала и жаждала. И вот народ самарийский в большом количестве вышел из города и пришел к колодцу. И множество народа окружило Спасителя и жаждали слышать слово из уст Его. Пришли апостолы и с удивлением увидели Христа, беседующего и с самарянкой, и с народом. И поскольку они купили пищи, то не предложили Христу вкусить пищи. Но Он сказал, ответил им словом, что не время сейчас пищу земную вкушать. Посмотрите, как поспела нива, как жаждет эта толпа народное Слово Божие, как готова эта пшеница, чтобы собирать ее в житницы Божии. И Христос учил не только сидя у колодца, Он пошел в город к самарянам и пробыл у них 2 дня уча. И множество народа обратились ко Христу, и многие из самарян признали истинного Мессию и Спасителя мира во Христе Спасителе. Еврейские города гнали Христа Спасителя. Из одной синагоги его вывели, чтобы побить камнями. Другие говорили: бесов себе имеет и силой бесовской исцеляет больных. Третьи говорили: уйди из нашего города, изгоняя из своей страны, как гергесинцы в свое время. А самаряне, которых почитали грешниками и язычниками, 2 дня не отходя слушали Христа Спасителя, напитывались словом Его учения, напитывались водою живою, о которой говорил Христос Спаситель в самарянке. Почему благодать Божия сравнивается здесь с водою? Да потому что без воды человек умирает, и долго без воды он не проживет. Также и душа человеческая без молитвы, без чтения Слова Божия, без участия в таинствах Церкви, через которые мы имеем богообщение, без причастия святых Христовых тайн, без благодати Божией, без силы живительной Божией душа человека умирает. И вроде он и живой человек, и ходит, и двигается, и разговаривает, но он мертв душою, он мертв ко всему духовному. А в окаменелое сердце такового человека невозможно достучаться. Ничто доброе не трогает его сердце. Он не сокрушается о грехах своих, живет беспечно, живет как мертвый. Вроде внешне жив, а внутри мертв. Ведь человек состоит не только из тела, которое надо кормить, питать и поить. Составная часть человека есть душа. Многие скажут, а где это видно, что душа у человека есть? Кто видел душу, кто знает, что и кто может доказать о истинности существования души? Мне хочется привести пример святителя архиепископа Луки Воина Ясенецкого. Он, кроме того, что был архиепископом церкви, он был опытнейший врач, хирург. Время его подвига было в советский период. Как и все архиереи, он был сослан на каторгу на полуостров Таймыр. И вот когда началась Великая Отечественная война, он дал телеграмму на имя Калинина с просьбой отозвать его из ссылки и направить на передовую, на действующий фронт, в прифронтовые госпиталя, чтобы он мог, как врач-хирург, послужить раненым воинам. В конце телеграммы были слова: «По окончании войны готов отбывать снова назначенный мне срок ссылки». Архиепископ Лука. Его отозвали, как опытного врача-хирурга. И всю войну он проработал при фронтовых госпиталях. Ассистентами ему были уже воспитанные в советское время молодые врачи и медсестры. И видя, как он перед каждой операцией одевал на себя епитрахиль, поручи, крестился и, благословляя, приступал к операции, говорили ему: «Вы профессор, вы ученый человек, неужели вы верите в такие сказки, что есть душа, что есть Бог, что есть вечность?» И он, улыбаясь по-отечески, но и назидательно по-отечески, говорил: «Вы знаете, я много раз делал операции на сердце, и я в сердце, хотя мог его разобрать по крупинкам, не нащупал любви, значит, и любви нету. Я делал операции при трепанации черепа и операции на мозге человека. Я не видел там ума в мозгах, значит, и ума у человека нет. Ум, любовь, дар слова, чувства – это все незримые свойства незримой части человека души, которая также реально присутствует. Проявление души мы видим в разуме в нашем, в чувствах, в даре речи. И когда душа отходит от тела, оно лежит во гробе и уже ничего не чувствует, не мыслит, не разговаривает, потому что осталось вещественное, из чего создано тело человека, из праха земного. А невещественная часть человека, душа, отошла вместе с чувствами в другое измерение, которое называется Царствием Небесным, называется вечностью. Вот так и у каждого из людей, братья и сестры, существует незримо, но ощутимо и проявляемо для нас составная часть тела человека – душа. И эта душа требует также пищи. Чтобы она не умерла, мы должны питать свою душу молитвою, чтением Слова Божия. Мы должны эту душу, братья и сестры, питать участием в таинствах Божьих, причащением святых Христовых тайн. Ведь это заповедал сам Христос Спаситель. Бог заповедал нам сие творить. Мы часто помним заповеди: «Не убий, не укради, не прелюбодействуй». И у многих бывает, спросишь у людей, которые не ходят в храм, те говорят: «Я не убивал никого, я не воровал, я не прелюбодействовал». Но все забывают, что в ряду этих заповедей, 10 заповедей, есть еще одна заповедь, которая так легко человеком забывается. Эта заповедь говорит: «Помни день субботний, еже святите его. 6 дней делай, да сотворишь в них вся дела твоя. 7-й же день Господу Богу твоему». Не 6 дней просит Господь для себя. 6 дней дает нам наделание дел своих. «Да сотворишь в них вся дела твоя». А 7-й день просит посвятить ему памятование своей душе о бессмертии, о Боге, о вечности, о страшном суде, о воздаянии праведным. 1 день просит Господь неделю, чтобы мы не забыли, а вспомнили о нем и о своей душе. Не ради себя Бог это просит, ради нас самих, ради нашего спасения Бог просит этого. И то не весь день стоять в храме, а прийти, помолиться в храм Божий, вспомнить и утешиться словами Христовыми, где Он говорит: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Многие скажут из современных людей: «Я в Бога в душе верю, а в церковь ходить не обязательно». Но это не обманывает самих себя. Если человек любит Бога, если человек верит в вечность, если человек искренен к Царице Небесной, к святым угодникам Божиим, является их почитателем, то он будет стремиться туда, где этот Бог изображен, где читается Слово Божие, где говорится о Боге. Ведь мы же любим говорить о людях, которые любимые нами, о детях своих, о родителях, о супругах своих. Мы любим говорить о тех, и нам, братья и сестры, радостно и утешительно беседовать о тех людях, которых мы любим. Так также и о Боге утешительно слышать и беседовать, когда мы Его искренне любим. А когда не любим и всячески стараемся службу Богу заменить на какие-то хлопоты житейские или развлечения у экрана телевизора или еще какие-нибудь спортивные интересы, то мы не любим Бога, мы не любим вечности, и мы забыли о том, что у нас есть душа. И об этом надо говорить прямо и искренне, самим себе, не обманывать самого себя. Многие скажут: «А чем страшно безбожие? А разве нам мало примеров, братья и сестры, чем страшно безбожие? Разве нам не показало после 17-го года переворот этой Октябрьской революции, чем страшно безбожие? Вспомните классовую борьбу, когда убивали друг друга. Вспомните гражданскую войну, когда брат убивал брата, когда на белых и красных поделились. Вспомните голодовки 20-х годов. Вспомните множество сирот, которые остались беспризорны и умерли в голоде и холоде из-за этих гражданских войн, из-за этой классовой борьбы. Вспомните миллионы погибших на каторгах, которые гнали за то, что они верующие, или за то, что они не исповедуют ту идеологию, которая исповедовала в новом советском государстве. Вспомните коллективизацию 30-х годов, когда выгоняли целые семьи, и они умирали или в казахстанских степях, или в снегах и в морозах Сибири целыми семьями. Вспомните голодоморы, это тоже плод безбожия. Вспомните 37-е годы, когда писали доносы друг на друга, как враги народа. Вспомните страшное бедствие Великой Отечественной войны, которое за собой опять же повлекло безбожие, потому что в 1937 году была объявлена безбожная пятилетка, и к 1942 году должен быть закрыт последний храм на территории Советского Союза. Вспомните голод 1947 года, кто старшее поколение знает. Посмотрите на разруху нашего государства сегодня, как оно поставлено на колени и еле-еле поднимается с этих колен, пытается только подняться. Мы развалили огромнейшее государство, которое собирали благоверные князья, святители, цари и наши благочестивые предки веками. Мы все это развалили. Во время Великой Отечественной войны страшные разрухи, отступления всеобщего сохраняли производство на заводах и фабриках, их эвакуировали, собирали на Урале, и за несколько месяцев они снова давали продукцию фронту и государству. Сегодня без войны они разорены. Посмотрите на наши хозяйства сельские. Если после войны сами в бороны впрягались и на коровах пахали, то сейчас наша драгоценная земля, заросшая бурьянами. А мы только, знай, развлекаемся на кнопки телевизора, нажимая с одной программы на другую, с одного шоу на другое, с одной спортивной передачи на другую, на третью. А вокруг бурьяны и мусором завалено вдоль дорог наше Отечество. Потому что мы наше Отечество даже не бережем, и совесть у нас не осталась, что это наше Отечество, наша земля. Мы можем кинуть, плюнуть, поломать, сломать, уничтожить, вырубить леса, разорить все, что создано трудами наших предков. Проедьте по нашим селам. Через каждые две хаты три пустых стоят. Пойдите в наши города, посмотрите на рекламы, где водка, пиво, сигареты и блуд только проповедуются на этих рекламах. И все ходят, как должные на это смотрят. И без стыда, без всякого, что это так надо. Посмотрите на нашу молодежь, которую ввергли в бедствие пьянства, алкоголизма, бездумных развлечений, а то и откровенного сатанизма, который сейчас регистрируется, потому что у нас широкий плюрализм, все религии дозволены. Несколько десятков тысяч каждый год увеличивается количество сирот. Войны нету. Несколько лет назад, когда была суровая зима и сильные морозы, к одному из священников пришел водитель КамАЗа с дрожащими руками. Говорит: батюшка, я человек не церковный, но я не знаю, куда пойти, кому выговориться, я пришел в церковь, выслушайте меня. Меня попросили подъехать к городскому моргу в Донецке. Зима была суровая, снежная, морозная. И вот мне на кузов, говорит, забросили 16 трупиков детей-беспризорников, замерзших. Приказали поехать на кладбище, где экскаватором была вырыта могила. И я туда их просто ссыпал. И после этого говорят: чем страшно безбожие? Я уже не говорю, братья и сестры, о том развале семей, когда при живых родителях дети без отца или без матери, то родители спившиеся, то отец бросил просто свою семью ради блуда, и что он другую себе жену нашел, видите ли, невзирая ни на детей, которых породил, не имея ни ответственности ни перед Богом, ни перед своей совестью за их дальнейшую судьбу. А сколько абортов сделано? В дореволюционной России аборт почитался уголовным преступлением. А сейчас детей просто уничтожают в своем чреве, убивают, что даже скоты не делают. И не только женщины в этом виноваты, а согласие мужчин, а часто с ихнего слова так делается. И потом говорят: почему семьи разваливаются, почему дети родителей не слушают? Да потому что кровь убитых детей на этой семье лежит. И живут не раскаянно в этом убийстве. Где-то убийстве, младенцев убить. Так мало что убить. Сейчас этих зародышей, этих даже не называют детьми. Несколько месяцев ребенку абортированному его убили, так его отдают еще в косметическую промышленность, чтобы из него мазь сделали. Чтобы прививки делали какие-то из вытяжек абортных младенцев, которые потом всем вставляют эти прививки. Вот чем страшно безбожие. Безбожие – это человеконенавистничество. И прежде всего к самому себе, потому что человек сам себя губит, и все окружающее. Человек без Бога страшный. Это еще Федор Михайлович Достоевский сказал, что русский человек без Бога дрянь, а не человек. Это не я говорю и не церковь. Это писатель Федор Михайлович Достоевский, которого многие деятели культуры почитают, пускай прислушаются к его словам. И вот сегодняшний день, братья и сестры, мы собрались в храм Божий. Собрались пить воду живую, которая может оживить наши омертвевшие души. Ведь вот я вам рассказал сейчас вот это все. Страшно, братья и сестры? А мы этого не видим. Понимаете почему? Души у нас мертвые. Мы среди этого живем и воспринимаем все это как норму жизни. А ведь так жить нельзя. Мы ослепли духовно. Мы безжизненны стали, понимаете? Вроде и живем, а в то же время существуем просто. Без мысли, без чувства, без любви к ближнему. На примере на тех 16 деток замерзших. Ведь целый город был. Теплые офисы, теплые магазины, теплые квартиры. Не нашлось места для них. В целом городе с больше чем миллионным населением они замерзли. Замерзли от нашей холодности, от нашей мертвенности, от нашей безжизненности. Это наша мертвенность их уморила, понимаете? Многие скажут, ну что такое батюшка нам говорит? Да вы знаете, ведь никто другой больше вам этого не скажет. Вам будут по телевизору показывать различные конкурсы красоты, спортивные соревнования, новости, где политики друг друга яйцами кидают, люди, которые управляют нашим государством. Это вам покажут. А этого почему-то мало говорится об этом. Нужно просыпаться. Нужно жить живой жизнью. Нужно пробудить в себе живого человека. А для этого нужно только по-живому обратиться к Богу. Как та жена самарянка. Пожелать слушать Его Слово. Разумом проникать то, что говорит Господь в Святом Евангелии и то, что говорят святые отцы. Ведь они же говорили и говорят, это ради нас с вами. Вот этот храм строился нашими дедами и прадедами. Не для того, чтобы мы на него любовались, как на памятник архитектуры или на произведение искусства. Этот храм нашими дедами и прадедами строился, во-первых, они строили с надеждой, что строя храм, они свою душу спасают, делая дело богоугодное. А потом строили и думали, в этот храм будут ходить мои дети, мои внуки, мои правнуки. Они будут молиться за мою душу, я уже буду умерший к тому времени. Они будут здесь причащаться, они будут здесь исповедоваться. Вздохи сокрушения будут наполнять эти своды. Пол будет мокрый от слез, которые они будут проливать покаянных, и от слез благодатной радости от утешения Божия, которое доставляет искренняя молитва и искренняя исповедь. В этом храме они будут соединяться с Богом, причащаясь тайн Божиих. В этом храме они будут лобызать изображения святых, стараясь в жизни своей им подражать и призывая их в своей жизни на помощь. Для этого строился этот храм. Основная его цель – не эстетическое любование на окружающую красоту, а чтобы мы, глядя на окружающую красоту, к этой красоте вечной души свои подвигли, оживили свои души, братья и сестры. И для этого сегодня Господь и предлагает нам пример самарянки. Жена-блудница. Тоже, казалось бы, у нее была душа уже почти что умерщвлена рутиной повседневной жизни и нечистыми делами. Но та искорка, та живинка, которая была в ее душе, Господь развил в пламя божественной любви по отношению к Богу, по отношению к ближнему. Мало того, ее искреннее раскаяние и святость ее жизни послужила так, что за ней последовало 5 сестер ее и 2 сына ее. И она с проповедью пошла в Африку. В северноафриканских областях проповедовала христианство. Она пришла в Италию, в самый центр Римской империи, не боясь гонения императоров-язычников, и там с сестрами проповедовала Евангелие Царствия Божия. И при императоре Нероне, как свидетельница самого Христа, как проповедница слова, которое было разительное, обращало тысячи людей к Богу, император Нерон, злобный язычник, с омертвевшей душой, приказал убить ее, 2 ее сыновей и 5 ее сестер, которые сопутствовали ей из далекой Самарии в Рим для проповеди язычникам Слова Божия, чтобы оживить их бессмертные души. Ради любви к ним она говорила слова проповеди евангельской. И ненависть языческая, ненависть людей, умерщвленных душами, убила их телесно, но не убила их вечные бессмертные души, которые наследовали правду Христову и вечность Царствия Небесного. И мы не просто безвестную жену самарянину сегодня воспоминаем, но святую мученицу Фатинию, или по-славянски Светлану, как была она названа, как было ее имя. Мы сегодня призываем в молитве святую мученицу Светлану самарянину и просим, что как она просветилась от греховной к жизни евангельской и христианской, чтобы просветились и наши души, и наши сердца, и наши умы, и духовное зрение наше отверзлось, чтобы мы увидели, где грязь, а где чистота, где тьма, а где свет, где правда Божия, где лукавство дьявольское, чтобы мы могли отличать, братья и сестры, правду от лжи. Да поможет нам Господь нынешний день всесильным своим словом, благодатью своей, через причащение святых Христовых тайн, через искреннее покаяние, через сокрушенную молитву. Не бойтесь слез, братья и сестры. Не бывает в христианстве слез безответных. Не бывает в христианстве слез безнадежных. Каждая слеза покаянная дает человеку утешение уже здесь, на земле. Каждая слеза растопляет наше окаменевшее сердце. Каждая слезинка положится ангелом-хранителем нашим на весы божественного правосудия. Плач искренний дарует нам радость вечную. И к этой радости Господь может нас приобщить еще здесь, на земле, тем утешением, которое Он дарует каждому, кто с искренним сердцем обращается к Нему, и слова Христовы не ложны. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. На кого воззрю, говорит Господь? Только на сокрушенного и на смиренного сердцем трепещущего словес Моих. И мы просим у Бога пробавить милость свою на нас, даровать нам время еще для покаяния, даровать нам время для оживления наших бессмертных душ, чтобы встреча Христа во второе пришествие была для нас не страшным судом, а светлым Христовым пришествием и явлением в мир, для того, чтобы Он забрал верных Своих с собою со словами «Приидите, благословение Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от сложения мира. Аминь». Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!